Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Четверо Евангелия. В этой программе мы с протоиереем Георгием Климовым последовательно читаем и объясняем события четверо Евангелия. Четверо Евангелия. Сегодня мы будем читать и размышлять над главой 14 Евангелия от Матфея. Читать буду я, Евгений Никифоров, а толковать попрошу батюшку отца Георгия Климова. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что почитали его за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не просит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде, и дали девице. Она же отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. Вот как не читаешь, батюшка, вот этот эпизод, ужасаешься, просто мурашки по телу. Как так? Прекрасная девица, цвет юности, плясала, видимо, очень красиво плясала, показала свое не то что мастерство какое-то, очарование вот этого юного женского существа. И вот она просит награду не что-либо, а вот принесите что? На блюде голову. И она крестит не просто даже какого-то раба, там, чудо, вот голову Иоанна Крестителя. Но вместе с тем я хотел бы, чтобы мы начали с первых же слов. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». То есть Ирод настолько был поражен все-таки Иоанном Крестителем, что он принял Иисуса за него.
Да.
И верил в эти чудеса, и все равно совершил такое чудовищное преступление.
Да, вот здесь в начале, ну, по сути, евангелист констатирует, что Иоанн Креститель уже умерщвлен, а дальше дает историю, как это произошло. Но вы правы, видимо, вид, проповедь Крестителя была настолько велика и ошеломляющая, ведь Евангелие не говорит нам, что он совершил какие-то чудеса, что в сознании всех абсолютно людей, и верующих, и неверующих, мы должны сказать, Креститель был величайшим пророком. И, наверное, вот рядом с Крестителем вряд ли кто-то мог стать в сознании людей, сравниться с ним. Поэтому, когда начинают совершаться чудеса Иисусом, величайшие чудеса, то ничего не остается сказать Ироду, то, что это Креститель воскрес из мертвых. В принципе, он понимает, что он вряд ли может так
сравнить даже
величие, не с чем. Да, не с кем. Ну, мы знаем из Евангелия, что и крестителю народ подходил и говорили: «Ты Христос, что же ты крестишь?» Помните, эти вот события очень важные. А дальше начинается через вот этот сложный подчиненный союз: «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу». И дальше начинается вот это правда, чудовищная история того, как пострадал праведник. Событие это отражено еще в данном случае и в Евангелии от Марка, но что важно, об Иоанне Крестителе и о том, где он находился в заточении, упоминает один древний историк еврейский, иудейский, это Иосиф Флавий. Вот в своих иудейских древностях Иосиф Флавий, который жил, ну, примерно через 100 лет после Рождества Христова, где-то 120-е годы, он был фарисеем, но известно, что он был еще и придворным историком римского императора Веспасиана. Вот он упоминает действительно об Иоанне Крестителе как о праведнике.
То есть профессиональный историк академического
порядка.
Да,
мы можем сказать, что того времени, да, он был действительно историк. Он был профессиональный историк. Ну, представьте, при дворе императора Римского это все-таки статус очень высокий. Но он был фарисеем и иудеем, и поэтому имел именно вот как свое дело, делание сердечное, он писал историю иудейского народа. И вот в данном случае мы можем сказать, что за этим свидетельством Матфея и Марка иногда обвиняют, что это что-то придумано. На самом деле есть реальные истории. И исторический, ну, если можно сказать, фон или контекст, он известен. Поскольку, опять же, благодаря Иосифу Флавию мы знаем, например, что лица здесь упоминаемые — это исторические персонажи, это невыдуманные люди. Ну, например, вот говорится об Ироде. Это Ирод Антипа, о котором сам Христос сказал, что это лисица. Он очень хитрый был на самом деле. Потом, допустим, мы говорим здесь об Иродиаде. Вот эти династические попытки, что ли, удержать престол, он заставлял часто родственников между собой жениться друг на друге, выходить друг за друга замуж. И Иродиада была женой Филиппа, а Филипп был сыном Ирода Великого от третьего брака.
Ну, это, честно говоря, не я, не наши слушатели.
Мне просто здесь важно показать, что это все очень реалистично. Вот дочь, допустим, Иродиада здесь не называется по имени в Евангелиях, но мы знаем, что ее имя Соломея, это опять же Иосиф Флавий, мы знаем об этом. Ну и вот в данном случае здесь мы видим, что, ну, может быть, не все так романтично, как вы обрисовываете, вот танец девушки, юной и так далее. На самом-то деле, по объяснению толкователей, а толковали уже древние отцы, которые были знакомы с реалиями того мира, они говорят, что девица танцевала обнаженная или полуобнаженная, это была бесстыдная пляска перед, ну, по сути дела, собранием уже таких опьяневших изрядно людей, в числе которых был Ирод Великий. И вот здесь нельзя не вспомнить слова апостола Павла: «Не упивайтесь вином, ибо в нем есть блуд». И вот в данном случае самое что ни на есть такой страшной похотью Ирод возгорел вот к танцу этой девицы и к ней, к самой. И в данном случае вот это обещание, которое он дает, по сути дела, свидетельствует о том, что это так. Но с другой стороны, вот эта гордость житейская и человеческая, ведь у него статус, он царь, он тетрарх, можно сказать, она не дала ему возможности отречься от своего обещания, потому что в глазах придворных, по сути дела, слово царя, оно является клятвой. Он не смог от него отказаться, понимая, что он натворил. А вот дальше что он натворил? Ведь Матфей не случайно упоминает, что он хотел убить в данном случае Иоанна Крестителя, не смог из-за того, что народа боялся, потому что молва народная, считающая Крестителя праведником, ну, в данном случае ничего бы доброго не могла сулить Ироду за это убийство. Но мы понимаем, что и Иродиада, жена его, то есть та вот женщина, с которой он сошелся, а вообще исторически, опять же, благодаря Иосифу Флавию мы знаем, что Ирод для того, чтобы сойтись с Иродиадой, он разводится со своей женой. Но в данном случае она была дочерью персидского царя Арета. Не просто разводится, он ее сажает в темницу, в Махерскую крепость. Кстати, там же находился Иоанн Креститель. И вот в данном случае, когда мы видим, что здесь Иродиада первое, самое, что ни на есть, заветное желание свое осуществляет именно в виде главы Иоанна Крестителя, мы понимаем, как мощно, видимо, как лазером совести и души прожигал своим словом Иоанн Креститель, потому что она не могла ему простить вот то обвинение, которое было поставлено перед Иродом и Иродиадой, чтобы они не имели друг друга, потому что это было нарушение закона, который не позволял вот так вот запросто разводиться, сходиться и так далее. Но вот в данном случае коварство матери, наверное, оно отразилось и на коварстве дочери, которая без зазрения совести подходит к Ироду и просит вот принести мне здесь
это
на блюде.
Это очевидный сговор, потому что она все-таки да. Не совсем безумна была.
Конечно.
Это достаточно взрослый человек, если она плясала, уже созревшая девушка, во-первых, это чудовищная месть матери, уже поражает воображение, и так послушается матери, то есть явно, что это был какой-то сговор, и она знала, что она делает.
Ну, сговор был абсолютно точно, поскольку она же ведь как девушка уже взрослая понимала, что если мать живет вместе с царем, то, соответственно, все то, что имеет царь, это, по сути дела, есть наследство, ну, в том числе и для нее. И, кстати, потом история говорит нам о ее страшной смерти, но говорит о том, что она впоследствии становится женой тетрарха Филиппа, который был уже сыном Ирода Великого от четвертого брака, кстати. То есть это очень династическая, мощная увязка была. Но вот в данном случае мы видим, что Ирод просит принести главу Иоанна Крестителя на блюде. И идет воин или телохранитель Ирода, отрубает голову Иоанна Крестителю, ну и в данном случае приносит ее. Мы видим, что здесь очень все скоротечно совершается. Пойди, принеси, приносит, все это в течение пира. Ну и в данном случае мы, наверное, должны полагать, что где-то рядом находился в темнице Иоанн Креститель, от того места, где праздновал Ирод Великий свой день рождения. Но с другой стороны, знаете, есть еще один вопрос, который ставит, ну, допустим, современная библеистика. Откуда знают апостолы о том, вот, что произошло здесь в данном случае в доме Ирода Великого? Ведь на этом торжестве не было никого из апостолов, не было Христа. Не было, да, вообще посторонних лиц. В Евангелии от Марка мы увидим, что там еще подробнее дается нам это повествование. И вот здесь, наверное, на этот вопрос мы могли бы ответить так. Дело в том, что одной из жен Мироносец была женщина по имени Сусанна. Она была женой Хузы. Об этом говорит Евангелие от Луки, а Хуза был домоправителем Ирода. И мы должны здесь вполне себе, ну, как бы четко представлять, что повествование вот об этом страшном злодеянии могло войти в среду апостолов именно благодаря вот этой жене Мироносице, которая, возможно, даже могла и присутствовать на этом вот дне рождения Ирода Великого. Но, наверное, самое главное здесь выводы для нас такого нравственного содержания, о них очень четко, как бы, в свое время высказывался святитель Иоанн Златоуст, они заключаются, конечно, в том, что само по себе винопитие ни к чему доброму привести не может. И человек, выпивший или изрядно выпивающий, страдающий вот этим вот недугом, он бездумно может сотворить массу страшных грехов, за которые потом уже не сможет ни покаяться, ни каким-то образом перед Господом ответить, потому что сделал это вот в состоянии, ну, с одной стороны, похоти человеческой, страшной, в которой он захлебнулся, а с другой стороны, гордости человеческой. Потому что вот в данном случае само все винопитие, оно, ну, можно сказать, педалирует в человеке поднятие вот этих страшных страстей.
Что очень важным вот в этом грехе и ужасе этой страсти винопития, то, что как бы человек отрезается от Бога. Да. Он действительно отходит не формально, юридически как бы отходит от Бога, да? Ну, а да, действительно перестает чувствовать Бога в себе и в своем сердце. И тогда открываются другие страсти, не то что другие, просто открывается все самое
низкое. Ну верно, человеке. Господь как бы попускает человеку быть оставленным от его божественной помощи, и вот человек впадает в самые страшные грехи. А другой, может быть, момент, о котором мы тоже должны, наверное, задуматься и ответить на этот вопрос. Вот мы говорим, что Иоанн Креститель – проповедник покаяния, о том, что он указал на Христа. И что получается? Так как-то он, ну что ли, пострадал несерьезно, в кавычках, если можно так сказать, не за Христа был убит, претерпел смерть мученическую, не за проповедь о покаянии, а именно вот за обличение какого-то Ирода царя. Но, по всей вероятности, Евангелие нам как раз может свидетельствовать о другом, о том, что любое свидетельство о правде человека, истинное и искреннее, без стеснения, быть от людей пострадать, это есть всегда свидетельство о Христе. Есть всегда свидетельство об истине, и всегда есть свидетельство о том, что человек чает спасения. Мне кажется, это тоже очень важно. Ну, а дальше мы видим, что ученики же его пришедшие взяли тело его и погребли, и пошли возвестили Иисусу. Но вот ученики его, то есть Иоанна Крестителя, погребли его тело без головы. Ну, и тут, конечно, это целый пласт истории обретения головы, но я думаю, это, наверное, удел какой-то или другой передачи, или какого-то другого собеседника. Да.
«И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке, пустынное место, один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышел Иисус, увидел множество людей, и жалился над ними, исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Вот здесь мы сразу переходим к другому важнейшему, тоже немного стихов всего лишь.
Да.
Важнейшее событие.
Оно называется традиционное насыщение 5000 5 хлебами.
Вот здесь сразу же. Услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ пошел за ним из городов пешком.
Да.
Где это происходило все?
Это происходило на, ну, если так географически говорить, на другом берегу Галилейского озера от, ну, если вот от Капернаума, на другой стороне. Дело в том, что объясняют толкователи удаление Иисуса в пустынное место не просто здесь помолиться, а в данном случае Господь должен был уйти на территорию, услышав о том, что начал лютовать Ирод Антипа, уйти в пределы, которые юридически не подчинялись, чтобы оказаться в безопасном месте и самому, и в данном случае и его ученики. Но народ, естественно, зная о Иисусе как о чудотворце, пошел за ним, да, потому что уже нельзя было народ удержать, тем более они знали, что Иоанн Креститель умерщвлен, и народ, конечно, слышал важные свидетельства Крестителя, троекратные по евангельской истории, до своей смерти он успел это сделать, о том, что Иисус из Назарета есть истинный и обетованный Мессия. Вот в данном случае мы можем этот момент объяснить именно так, и мы видим, что люди не случайно туда и не напрасно пошли, потому что Господь, увидев их множество, сжалился над ними и исцелил больных их. А дальше начинается повествование, ну, наверное, мы можем сказать, исключительнейшее по своей важности, потому что чудо насыщения 5000 человек 5 хлебами, это, ну, как ни странно будет звучать, это единственное чудо в 4 Евангелия, о котором говорят все 4 евангелиста. Больше таких чудес нет. Конечно, если тут сопоставлять между собою всех евангелистов, сделать достаточно такое стройное повествование, то окажется, что, наверное, действительно к концу дня, уже перед закатом солнца, когда апостолы понимали, что это действительно пустынное место, там нет ни селения, ничего, а народ целый день находится при Иисусе, они предлагают Господу отпустить народ.
Это как бы и разумно совершенно.
Совершенно разумно. Они апостолы и о себе ведь думают, они тоже хотят поесть и думают, где им пойти купить. Но в данном случае здесь Господь как бы провокирует, провокацию совершает, но это очень промыслительно Господом делается в свидетельство того, что апостолы будут печься всегда и должны думать о том, где им взять духовную пищу для людей. Вы дайте им есть. А дальше апостолы для того, чтобы начинали уповать не на себя, где им взять, а на Господа. Они, по сути дела, вот здесь начинают участвовать в очень интересном тоже мероприятии. Здесь вот апостолов реплика какая? Ну, если мы смотрим на другие Евангелия, они говорят: неужели нам пойти на 200 динариев купить пищи? И на такую сумму не хватит, чтобы всех людей накормить. А что это за сумма 200 динариев? По всей вероятности, Иуда, который носил с собой вот этот ковчежец, общую сумму, которую жертвовали люди на проповедь Иисусу и апостол, наверное, содержал в себе где-то 200 динариев. 200 динариев по нашим временам – это сумма достаточно большая. Просто если говорить о том, что 1 динарий в месяц – это прожиточный минимум, в сопоставлении, ну, с теперешним прожиточным минимумом, условно 10 тысяч, он побольше, 10 тысяч. Вот 10 тысяч умножьте на 200. Получится сумма в рублях, ну, условно, которую апостолы имели. И они понимают, что на эту сумму купить хлеба все равно мы всех не накормим. Уже свидетельство о том, что очень много людей находится с Иисусом. Господь говорит: узнайте, сколько есть. Идут апостолы Филипп, по всей вероятности, судя по Евангелию от Иоанна и Андрея, смотрят, что у одного мальчика есть 5 ячменных хлебов и 2 рыбки, приносят их к Иисусу. И вот дальше начинается чудо само по себе, которое, ну, иначе и лучшим словом, как чудо, не назовешь. Потому что если здесь пытаться, ну что ли, поставить перед собой задачу, как достичь, понять, как это могло произойти, мы никогда не поймем. Оно действительно чудо. Оно является в определенном смысле, ну что ли, пробным камнем нашей веры. Мы его принимаем или не принимаем. Если мы его не принимаем и пытаемся себе объяснить, как оно произошло, мы уйдем, ну, я не знаю, вот в рационализм чистейший, который заставит нас и последующие чудеса, и предшествующие чудеса пытаться объяснить во что бы то ни стало. Мы их принимаем. Да, Господь, своим всемогуществом. И по своему милосердию берет и умножает. Умножает, да, вещество, которое представляло из себя уже готовые хлеба и печеную рыбу. Как он это делает, мы не знаем. Это великое таинство милости Божией к человеку. Но то, что эти хлеба умножаются, то, что, в принципе, люди действительно брали, жевали, глотали, насыщались, является очень важным здесь свидетельством. Вот последние стихи об этом повествовании. «А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей», предшествующие слова о том, что апостолы набрали 12 полных коробов. То есть это важно, что когда трапеза закончилась, Христос 12 апостолам сказал: «Пойдите и соберите остатки». И апостолы ходили и своими руками брали это вещество, остатки, и клали в коробы. То есть ели все и насытились, и все с преизбытком еще осталось. Ну, конечно, это символизирует Царство Божие. Царство Божие, где будет все и с преизбытком. Так, по крайней мере, Господь говорит нам об этом в Евангелии от Иоанна. Но дальше, вот мы еще здесь должны, наверное, прокомментировать слова какие. Что было 5000 человек, кроме женщин и детей. Но если представить, а сколько было еще женщин и детей, ну, наверное, не меньше, чем 5000, то мы понимаем, что это огромное количество людей было. Каким образом их могли сосчитать вот так? На взгляд, наверное, не сделаешь. А дело в том, что Евангелие от Марка говорит о том, что Господь повелел апостолам посадить людей стройными рядами по 50 и по 100 человек. Вот если действительно ряды были рассажены, то здесь уже можно на глаз примерно достаточно бегло прикинуть, сколько было людей. Вот в тексте дальше: «Воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу». Но вот в данном случае вот это воззрение на небо, это обращение молитвенное к Богу Отцу, за словом «благословил» стоит тоже молитва к Богу Отцу. Это не благословение священническое или архиерейское. Нет, хлеба не благословлялись Христом, как иногда это представляют, как священник благословляет трапезу. Нет, благословение заключается именно в обращении к Богу Отцу, а потом уже Господь преламывает хлеба. Но, видимо, само по себе действие, которое совершал Господь этим преломлением, было настолько знаковым, знаменательным, бросающимся в глаза, запоминающим, что мы знаем, что Господа узнают по этому действию потом, после воскресения, уже эммаусские путники. Когда встретится Он им на пути, они Его сразу не узнают, но когда Он преломит хлеба, они поймут, что им этим путником может быть только в данном случае Иисус. Конечно, очень важный литургический смысл имеет это событие. Может быть, мы о нем попозже поговорим, разбирая вот шестую главу Евангелия от Иоанна. Там есть у нас беседа о хлебе жизни. Но здесь мы можем сказать, конечно, что это насыщение 5000 пятью хлебами может нами рассматриваться, ну, действительно как очень важный символ таинство Евхаристии, в котором призывается участвовать каждый верующий человек. Когда мы, с одной стороны, действительно участвуем в таинстве, не знаем, как совершается, но свидетельствуем о том, что совершилось это преломление, это приложение, наше участие, причащение Господу и участие в божественной жизни.
Поразительно, тут опять большими подробностями, как всюду в Евангелии, очень подробно все изложено, да. Даже те вещи, которые невероятно труднообъяснимы, иногда просто вообще необъяснимы. И, как вы верно сказали, принимаются, возможно, только верою.
Да, да, совершенно
и
верно.
И на это и рассчитано с самого начала. Это было так и не иначе. Как, почему? А вот потому. Все вот так это было.
Да, да. Это, ну, это именно, ну, как я сказал, кажется, пробный камень нашей веры. Один из таких камней. Потому что, не приняв его, мы не сможем принять вообще все учение Церкви о спасении. Не сможем, потому что, начиная объяснять себе, а как Господь умножил хлеба, как это произошло, сам по себе технический там или механический способ, я повторяю, мы выйдем невольно потом на объяснение потом всех остальных чудес, самыми принципиальными и важными из которых будут являться воскресение Христово, момент благовещения, зачатия непорочное от Бога Духа Святаго в утробе Девы, Рождество Христово и так далее.
Здесь, мне кажется, и мне очень часто эта мысль приходит, что вот такое схоластическое богословие, которым некоторые увлекаются, и это называют именно истинным богословием, да, оно как раз вредно бывает совершенно, как замечательно умнейший, изумительный мыслитель Фома Аквинский, да, который пять доказательств бытия Божия изложил. Ну, действительно, когда читаешь, ну, как Аристотель, ясно, прозрачно, умно, все. А Кант говорит, да нет же. Нет. Значит, и Том разоблачил объяснение, и пятое, и десятое. А вот главное какое? Императив. Да. Нравственный императив. Есть в тебе совесть? Вот она свидетельствует тебе о бытии Божьем. И все, из тебя достаточно. Не надо здесь рассуждать. Эти рассуждения внешние по отношению к тому, что вот есть тебе дано в Евангелии. Все, что необходимо тебе знать. И достаточно для тебя.
Да. Мне кажется, это вот очень правильные слова. А вот нашей покорности в деле принятия божественного откровения. Это откровение. И поэтому те законы, которые приносит нам для спасения Христос, это его законы. Если мы их не знаем, если мы их еще не открыли, это не значит, что их еще нет. Поэтому мы их принимаем, мы по ним живем. Мы по ним спасаемся, что самое главное. Действительно, что нам нужно знать для спасения, евангелисты нам говорят. Что не нужно, они не объясняют, они это оставляют, чтобы мы просто не тратили время на то, что не нужно, а тратили его на покаяние, на спасение.
Также Алексей Ильич Осипов, не могу не вспомнить это его высказывание, его спрашивали, а вот полезно ли читать Ветхий Завет? Он говорит, не полезно. Как? Все удивляются, как не полезно читать? Он говорит, слушайте, во-первых, это слишком много требует знаний от вас. Вы не освоите это все. Жизнь очень коротенькая. Достаточно вас самого главного, Евангелия. Вот его читайте. Хотя бы одно, два Евангелия, три. Прочтите Евангелие. А небольшая же книга на самом деле. И прочтите. И этого достаточно для спасения. А дальше уже, ну, будет время, ну, почитайте.
Ну, наверное, да, вот как имеющий отношение к библистике, я бы тут хотел заметить, что, конечно, в эпицентре всего божественного откровения, ну и в данном случае священного писания, стоит четверо Евангелия. Вот его в первую очередь нужно изучать. Все остальное ради него. Как использовать Ветхий Завет? Сами евангелисты нам показывают, иногда ссылаясь на ветхозаветных пророков. Да, он многое поясняет, он приводит ко Христу, но если ты уже пришел ко Христу, то уже... В определенном, я аккуратно буду говорить, в определенном смысле по остаточному принципу изучай Ветхий Завет. Там, где он тебе нужен действительно для лучшего, вящего раскрытия евангельских истин. Чтобы не увлечься, не уйти туда, куда не надо уходить.
Ну, тогда пройдем дальше по главе 14.
По событию, да.
Евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночью пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, видевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха встречали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты, Сын Божий». И, перебравшись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавшие его, послали во всю окрестность и ту, и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и, которые прикасались, исцелялись.
Вот события хождения по водам, традиционно так оно называется, и Господа, и в данном случае апостола Петра. Хотя справедливости ради, мы должны заметить, что вот об этом событии говорит еще евангелист Марк со своими определенными подробностями, евангелист Иоанн. Но о том, что Петр идет навстречу по воде ко Христу, упоминает только один евангелист Матфей. Но вот если здесь поставить вопрос вот таких действий Господа, чем они продиктованы, почему он тотчас понуждает апостолов сесть в лодку и отправиться на другую сторону? Это объясняют толкователи вот чем. И благодаря Евангелию от Иоанна это, в общем-то, вполне нормально открывается. Дело в том, что когда Господь совершает чудо насыщения 5000 пятью хлебами, то народ улавливает очень важный момент, очень страшный, наверное, момент вот как бы в плане учения о спасении. Народ понимает, что вот перед ним Иисус как тот Мессия, которого ждет народ, который должен прийти и сделать комфортную иудеям жизнь. Представляете, он взял и из ничего накормил их. Такой им и нужен Мессия. И вот когда Господь этот момент улавливает, когда апостолы находятся при этом чуде и являются участниками этого чуда, их начинает, апостолов, действительно задевать, цеплять, входить в их ума и сердца, вот это чаяние такое плотское, мессианское, чаяние в Иисусе увидеть. Апостолы, боится Христос, что поддадутся вот такому политическо-экономическому аспекту мессианства, и тогда что может произойти? Иоанн говорит о том, что на следующий день народ приходит к Иисусу для того, чтобы, поскольку приближалась Пасха, пойти и воцарить его. То есть поставить на царство, чтобы дальше Господь уже свою силою смог победить Понтия Пилата, освободить от чужеземного ига Иудеи и так далее. Он заставляет тотчас апостола сесть в лодку, чтобы предохранить их вот от этого увлечения, и чтобы они поплыли. Но здесь есть еще, мне кажется, еще и более глубинный момент. В данном случае Христос хочет апостолам показать еще вот что. Насыщение 5000 пятью хлебами – это величайшее чудо. В принципе, после того, как Господь его совершил, у апостолов вообще не должно возникать никаких вопросов, кто перед ними. Бог, пришедший во плоти, да, но проблема в другом. Дело в том, что чудо насыщения 5000 пятью хлебами было направлено на удовлетворение потребностей плоти. И Христос как бы хочет показать, что когда чудо направлено на вот это, уют, комфорт, удовлетворение плотских потребностей, это не достигает цели в деле спасения. Только когда человек оказывается между жизнью и смертью, только когда человек воззовет к Богу, понимая, что он погибает, вот тогда им он исповедует то, что Иисус есть истинный Христос, есть истинный Сын Божий. Что, в принципе, и произошло вот в этом событии, в этом чуде. Потому что в данном случае апостолы, мы опять же говорим, они опытные рыбаки. Они плавали, переплавали Галилейское озеро и в бурю не раз попадали. Но здесь они понимают, что все, им приходит конец. В данном случае они вопиют ко Христу: «Спаси нас, погибаем». И апостол Петр, пожалуй, здесь, как никто другой, сразу улавливает очень важный момент. Если перед ним Христос, то значит там, где он, там безопасно. Апостол Петр просит Христа разрешить ему прийти к нему по воде не по той причине, что он хочет проверить, Христос это или не Христос. То есть, если я к тебе пойду, ты Христос, а если начну тонуть, ты не Христос? Нет, конечно. Апостол Петр схватывает этот очень важный момент. То, что там, где Христос, там безопасно. Поэтому здесь мне нравятся слова многих толкователей, которые говорят о том, что Христос всегда в сердцевине бури. Если ты хочешь бурю преодолеть, шагни навстречу ко Христу. Не пытайся скрыться от нее, не пытайся избежать ее. Если она на тебя идет, все, тебе уже деться некуда. Будь со Христом. Но дальше что происходит? Апостол Петр идет по воде, и мысли, которые, наверное, страшнее, как говорит Златоуст, ветра начинают одолевать его сознание, о том, что он на данный момент, Петр, идя по воде, делает то, что от века было невиданно и неслыханно. Он идет по воде, нарушая законы бытия, законы, вложенные в мироздание самим Творцом. И вот от этих мыслей он начинает повторно тонуть. Христос говорит: что ты усомнился, маловерный? И вот в данном случае, мне кажется, это чудо, как никакое другое, свидетельствует о чем? О том, что Христос действительно Спаситель. Но Спаситель наш не от невзгод житейских и бедствий житейских, а Спаситель от смерти. И более того, от смерти не физической, а от смерти вечной. И Господь как бы этим событием опять хочет сказать то, что Петр все-таки идет по воде. Он хочет сказать, что если вы будете уповать на те законы, которые знаете, и считаете, что они только существуют в мире, а не на те законы, которые Он, Христос, принес для спасения человечества, то это всегда будет терпеть фиаско. Вот то, что мы с вами говорили о принятии чуда насыщения 5000 верою, то же самое и здесь. И вот еще событие здесь интересно заканчивается, когда апостолы исповедуют: истинно ты Сын Божий. А если вы посмотрите в Евангелии от Марка, то там будут другие слова, будут более страшные слова. Там будут слова о недоумении апостолов, кто перед ними уже после того, когда Христос спасет Петра. И дальше будет сказано, что потому что не вразумилось их сердце, когда Христос насытил 5000 пятью хлебами. Мне кажется, что вот это опять же ответ на очень важный вопрос, что Бог человеку нужен чаще всего именно во время бури. в скорби человеку нужен Бог. Когда человек находится в более-менее нормальном состоянии, он расслаблен по отношению к Богу. Но ему не нужен Христос.
Тот же слово какое.
Да.
И говорит ему, маловерный.
Маловерие. Вот это маловерие.
То есть не то, что неверие какое-то. Они да, поверили, но, знаете, но все равно, а вдруг? А мало ли что? Что это такое?
Хотя...
И дается такое уже уверение полное.
Ну да. Хотя, с другой стороны, вот если мы посмотрим в Евангелии от Марка, вот по этому чуду, ну тут нельзя не понять апостолов. Представляете, вот бушует стихия.
Да по-человечески.
Апостолы плывут по воде, апостолы, которые уже знают, что Христу очень просто бурю усмирить. Ведь они уже плыли с ним однажды на лодке, когда Христос спал на возглаве, знаете. И когда Христос просто встал и усмирил бурю, тоже обвинив их, кстати, в маловерии. Они знают, и им непонятно, что если это Христос, почему же он по буре идет? Ну, благослови водную стихию, чтобы была тише гладь. Иди навстречу апостолу. И Христу проще, и апостолы спасены. А нет, и в данном случае Марк, Евангелие от Марка упоминает еще очень страшный момент о том, что Христос намеревался или показывал апостолам, что он хочет дальше пройти. И они посчитали, что это призрак. А Господь, после того, как они это посчитали, испугались, сказал, что это я, не бойтесь, ободритесь. То есть он хочет сказать, что Христос в нашей жизни часто появляется именно во время бури, а не когда тише гладь. И если мы хотим встретить Христа, то мы должны быть, в принципе, ко всему готовы. Вот мне кажется, это очень важный момент.
Ну и в конце этой главы. И переправшись в землю Генесарецкую,
да.
Прибыли в землю Генесарецкую. А жители того места, узнавшие его, послали, то есть не сами прибежали даже, а послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных. Представляете, какой вообще, что это такое
так
было,
это,
какая слава.
Так ведь это еще на фоне чего? Вспомните гадаринских бесноватых. Когда люди гадаринской страны, после того, как он бесноватого исцелил, помните, и свиньи погибли, попросили его покинуть их пределы. Но Христос оставил в их пределах вот этого исцеленного бесноватого. «Пойди и засвидетельствуй, что сделал тебе Бог». И вот, по всей вероятности, проповедь, вот эта немая этого бесноватого, без слов, потому что его все знали как бесноватый, вдруг он приходит в здравом уме, умыт, одет, обут, и говорит что-то внятное и красивое о Господе, видимо, достигло вот того результата, которого ожидал Господь. И люди, сначала отвергнувшие Христа, когда услышали, что он здесь близ, видите, просто побежали все к нему. Видимо, за этим стояло уже их покаяние, раскаяние, что они так поступили с Богом человеком. И вот они в данном случае просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды. И получали исцеление, значит, уже имели веру в него, как в истинного.
Вот у меня каждый раз и в этой притче о свиньях, в этом рассказе о свиньях, и в этом Евангелии, в этом отрывке из Евангелия, поражает прежде всего вот такая валентность невероятная.
Да.
От полного неверия и какого-то ужаса. Ну как вот, они видели исцеление бесноватых, да?
Да.
Видели этих свиней. То есть это произошло что-то. И в голову не умещается. Но вы же сами, перед вами это... Нет,
да.
Уйди от нас.
Да.
То есть это какой-то испуг перед величием Божьим. Как будто они могут укрыться от величия Божия, от его силы, от его всемогущества и так далее. Как вот это скрыто в какое-то бомбоубежище, там скалы забиться.
Не могут они.
Вот, уйди от нас, потому что это так величие Божие, просто их в ужас какой-то
гоняло. И смотрите, и действие божественного промысла. Господь разворачивается. Он не говорит им, что вы делаете, что вы наделаете. Вы подумаете, кого вы... Нет, он просто разворачивается и уходит, зная, что, может быть, даже этот уход его, как ничто другое на их сердца будет действовать именно с положительной точки зрения и вызовет их к раскаянию. Мы видим, что достигла проповедь такая своего
и
результата.
И какая, опять-таки,
да.
Проповедь, и какая вера. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его.
Да.
И которые прикасались,
исцелялись. Ну вот в данном случае, помните кровоточивую? Ведь Господь прославил ее за такое действие. Только к краю ризы прикоснусь, получу исцеление. Господь сказал, дерзай, червь, вера твоя спасла тебя. Вот она, вера в данном случае вот этих людей, которые сначала были отрицательными персонажами евангельскими, а сейчас положительными. И когда Господь говорит в данном случае, что мытари и блудницы идут вперед вас, то есть фарисеев, самых религиозных людей, в Царство Божие, он имеет в виду, наверное, вот этих людей, простецов, которые исповедовали его истинным Сыном Божиим.
Ну, я думаю, что я дерзну подытожить как бы смысл сегодняшнего чтения главы 14, тоже словами, в общем-то, евангельскими. Не будьте маловерны.
Да.
но будьте верными. Да, да. Это обращено к нам всем, и смысл, наверное, для нас, для каждого человека, в смысле этих всех чудес, да, именно об этом. Не будьте маловерны, дорогие друзья.
И мне кажется, вот это маловерие, о котором нам говорит Господь, ну, в контексте того, о чем мы сегодня с вами говорили, не неверие, а маловерие, оно может быть обозначено именно чем? Попыткой человека всегда вписать все происходящее в деле твоего спасения, в законы человеческие, открытые законы. Это часто по другим законам происходит. И наша вера, она определяется именно принятием откровения и, ну, таким, нельзя сказать бездумным, но именно дерзновенным доверием то, что оно именно так.
Сегодня в программе «Четверо Евангелия» мы читали и размышляли над 14 главой Евангелия от Матфея. Мы говорили о событиях евангельских, которые называются обезглавливание Иоанна Крестителя, насыщение 5000, хождение по воде и исцеление в земле Геннесарецкой. Размышлял Евгений Никифоров, оттолковал протоиерей Георгий Климов. Спасибо, батюшка, за такое глубокое и убедительное толкование. Очень вам признателен.
Спасибо.
Вы слушали программу «Четверо Евангелия». В этой программе Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов объяснял события «Четверо Евангелия».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Сентября Святая Православная Церковь совершает память преподобного Александра Свирского. Преподобный Александр родился 15 июня 1448 года, в день памяти пророка Амоса, и при крещении назван в его честь. Всю жизнь пребывая вдали от исторических событий, преподобный Александр, светоч монашества, в глубине лесов русского севера творил иную, духовную историю, удостоившись необычайных даров Святого Духа. Родители его, Стефан и Василиса, были крестьянами. У них было двое детей, которые уже выросли и жили отдельно. Но им хотелось иметь еще одного сына. Они усердно молились и услышали голос свыше. «Радуйтесь, доброе супружество! Вы родите сына, в рождении которого утешение Бог подаст своим церквам». Амос рос особенным отроком, был послушен и кроток, избегал игр, смеха и сквернословия, носил скудную одежду и так изнурял себя постом, что вызывал беспокойство матери. По исполнении совершеннолетия он однажды встретился с валаамскими монахами, пришедшими на Оять для покупки необходимых обители вещей. Валаам к этому времени уже слыл монастырем высокого благочестия и строго подвижнической жизни. Разговорившись с ними, юноша заинтересовался их рассказом о жизни иноков. Зная, что родители хотели женить его, в 19 лет он тайно ушел на Валаам. Под видом спутника ему явился ангел Божий, указавший путь на остров. 7 лет жил Амос в монастыре как послушник, ведя суровую жизнь. Дни проводил в трудах, ночи в бдении и молитве. Иногда, обнаженный до пояса, весь покрытый комарами и мошками, молился в лесу, до утреннего пения птиц. В 1474 году Амос принял постриг с именем Александр. Через несколько лет родители случайно узнали от пришедших в село Карелов, куда пропал их ребенок. По примеру сына, его родители вскоре также ушли в монастырь и приняли постриг с именами Сергий и Варвара. После их кончины преподобный Александр по благословению игумена монастыря поселился на уединенном монастырском острове, где в расщелине скалы устроил келью и продолжил свои духовные подвиги. Далеко разнеслась слава об Александре. Тогда, в 1485 году, он удалился с Валаама и по указанию свыше избрал место в лесу на берегу прекрасного озера, которое стало впоследствии именоваться Святым. Тут преподобный устроил себе хижину и в одиночестве прожил 7 лет, питаясь лишь тем, что собирал в лесу. В это время святой испытал лютые страдания от голода, стужи, болезней и дьявольских искушений. Но Господь постоянно поддерживал духовные и телесные силы праведника, и однажды, когда, страдая тягостными недугами, преподобный не только не мог встать в земли, но и приподнять голову, он лежал и пел псалмы. И вот ему пристал преславный муж. Положив руку на больное место, он ознаменовал святого крестным знамением и исцелил его. В 1493 году на жилище преподобного во время охоты на оленя случайно набрел владелец соседних земель Андрей Завалишин. Пораженный видом праведника, Андрей поведал ему о свете, виденном ранее над этим местом, и умолил преподобного рассказать ему о своей жизни. С тех пор Андрей стал часто посещать преподобного Александра и, наконец, по его наставлению, сам удалился на Валаам, где принял постриг с именем Адриана. Впоследствии он основал Андрусовский монастырь и прославился святой жизнью. Широко разнеслась слава праведника, и к нему стали собираться иноки. Тогда преподобный уединился от всей братии и устроил себе отходную пустынь в стороне от общего жилища. Там ему встретилось множество искушений. Бесы принимали звериный облик, свистели по-змеиному, понуждая преподобного бежать. Но молитва святого, словно пламень, палила и разгоняла дьявольское искушение. В 1508 году, на 23-м году пребывания Александра в заповеданном месте, ему было явление Живоначальной Троицы. Старец молился ночью в отходной пустыне. Вдруг воссиял сильный свет, и преподобный увидел вшедших к нему 3 мужей, облаченных в светлые белые одежды. Освященные небесной славой, они сияли чистотой, ярче солнца. Каждый из них держал в своей руке жезл. Александр пал в страхе, а, придя в себя, поклонился до земли. Подняв его за руку, мужи сказали: «Уповай, блаженне, и не бойся». Преподобный получил повеление построить церковь и устроить обитель. Он снова пал на колени, взывая о своем недостоинстве, но Господь восставил его и повелел исполнить указанное. Старец спросил, во имя кого должна быть церковь. Господь же сказал: «Возлюбленный, как видишь говорящего с тобою в 3 лицах, так и созижди церковь во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Единосущной Троицы. Я оставляю тебе мир, и мир мой подам тебе». И тотчас преподобный Александр увидел Господа с простертыми крылами, словно по земле ходящего. В истории Русской Православной Церкви это божественное нисхождение известно как единственное. Место строительства храма Александру указал ангел. В том же году была возведена деревянная церковь Живоначальной Троицы. Сразу после этого братья упросили преподобного принять священство, а после и игуменство. Под конец жизни Александр задумал построить каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Было заложено его основание. Однажды вечером преподобный сел отдохнуть, и вдруг послышался голос, подобный грому. «Се Господь грядет, и росшее его». Преподобного осиял великий свет, распространившийся над всем монастырем, ярче солнечных лучей. Посмотрев, старец увидел над основанием Покровской церкви, сидящую на алтарном месте, словно царица на престоле, Пречистую Богородицу. Она держала младенца Христа на своих руках. Матерь Божия произнесла: «Вот пришла посетить тебя, возлюбленный мой, и посмотреть основание моей церкви. А за то, что молился об учениках и обители твоей, отныне всем она будет изобиловать, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем неотступно буду от обители твоей, подавая неоскудно все потребное». Перед своей кончиной Александр проявил удивительное смирение. Он указал похоронить его тело не в обители, а в отходной пустыне, у церкви Преображения Господня. Прожив 85 лет, преподобный отошел ко Господу 30 августа 1533 года. Вы слушали житие преподобного Александра Свирского. Память его Святая Православная Церковь совершает 30 августа, 12 сентября по новому стилю. 12 сентября по новому стилю Святая Церковь вспоминает новомученика протоиерея Петра Чельцова. Петр Алексеевич Чельцов родился в 1888 году в Рязанской области в семье священника. По окончании Рязанского духовного училища в 1910 году Петр поступил в семинарию, а затем в Киевскую духовную академию. После ее окончания со степенью кандидата богословия в 1915 году отец Петр назначен преподавателем священного писания в Смоленскую духовную семинарию. Почти сразу после революции большевики закрыли все духовные заведения. Осенью отец Петр, как не имеющий прихода, был призван в тыловое ополчение в качестве солдата. Но вскоре, по ходатайству прихожан Ильинской церкви Смоленска, батюшку от ополчения освободили. В 1921 году отец Петр был возведен в сан протоиерея, а ровно через год он был арестован по подозрению в оказании сопротивления при изъятии церковных ценностей. Обвинение не подтвердилось, и дело вскоре было прекращено. Но в 1924 году протоиерей Петр вновь попал под следствие как деятельный участник состоявшегося в Смоленске съезда обновленного духовенства. Правда, через 10 дней протоиерея отпустили. В 1927 году отца Петра опять взяли под стражу. При обыске у него конфисковали переписку и книги. Через месяц после ареста ему предъявили обвинение в групповой антисоветской деятельности и распространении контрреволюционной литературы. Батюшка своей вины не признал, но все равно был приговорен к 3 годам заключения в концлагере. Срок он отбывал на Соловках. Впоследствии отец Петр много рассказывал о своей жизни в этом суровом краю. «Меня даже топили в море, но Господь сохранил», — часто говорил он. В 1929 году протоиерея Петра досрочно освободили из лагеря и сослали на 3 года в Вологодскую область. А в 1933 году арестовали в очередной раз вместе с другими ссыльными священниками. При обыске у отца Петра были конфискованы письма, книги и записи. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии в Каноше. Там отец Петр работал на лесоповале. Однажды на него упало огромное дерево, и он по чистой случайности остался жив. «Вся жизнь моя — чудо», — сказал потом батюшка. В 1936 году протоиерей Петр был освобожден. Архиепископ Владимирский определил его священником в Казанскую церковь села Нармы Владимирской области. В течение нескольких лет отец Петр не только полной грудью дышал воздухом свободы, но и занимался тем, чем и должен заниматься священник. Однако в 1941 году сельский храм был закрыт. Отец Петр арестован в 4-й раз за неуплату налогов. Заключение он отбывал год в Углич-лагере, а освободившись, вернулся в свое село. С 1943 по 1949 год отец Петр был священником в храме села Заколпье, близ города Гусь-Хрустальный. В 1949 году 60-летнего священника арестовали в пятый раз и приговорили уже к 10 годам заключения. Вооруженный наряд ГУЛАГа этапировал батюшку в минеральный лагерь поселка Инта, как особо опасного государственного преступника. В 1955 году отец Петр получил инвалидность второй группы и был освобожден из заключения по состоянию здоровья. Через некоторое время протоиерей был назначен священником храма села Пятница. Узнав об освобождении священника, к нему стали приезжать старые друзья и почитатели. Люди были уверены в целительной силе молитв человека, перенесшего столько страданий за свою веру. Отец Петр никому не отказывал в молитве или добром слове. Почитание протоиерея народом, разумеется, не нравилось советской власти. Кроме того, проповеди он произносил без оглядки на цензуру. В село приезжали уполномоченные, но отец Петр после всех своих арестов уже ничего не боялся. По словам прихожан, батюшка действительно обладал чудодейственным даром лечить все болезни. Одна схемонахиня рассказывала, что как-то пришла к протоиерею, чтобы тот благословил ее на операцию по удалению злокачественной опухоли. Отец Петр сел с ней рядом и спросил: «Что у тебя болит?» Монахиня хотела показать уплотнение, а отец Петр сказал, что не нужно. Он просто подвел ее к алтарю, прочитал молитвы и благословил монахиню на прощание, сказав: «Все у тебя будет хорошо». И действительно, операции не потребовалось, у женщины не осталось и следа опухоли. Рассказывают о том, что силы молитв и проповеди отца Петра были потрясающими. Когда он начинал говорить, прихожане плакали. Протоиерей обладал даром предвидения и часто предсказывал своим прихожанам и друзьям те или иные события. Предсказывал он и свою кончину. Летом 1972 года он тяжело заболел, но, не обращая внимания на болезнь, продолжал совершать богослужение. 21 июля он объявил прихожанам, что служит в последний раз. Так оно и случилось. Мучительны были последние дни отца Петра. Батюшка страдал, его не отпускали страшные боли. Много времени он проводил без пищи и сна. В полузабытьи отец Петр молился за Отечество. 12 сентября 1972 года священник представился за несколько минут до смерти, сказав: «Я стою на краю». Матушка Мария, супруга протоиерея, пережила его только на 3 месяца. Когда она умирала, то просила не хоронить ее рядом с мужем. «Отец Петр у престола стоит, а я недостойна». Вы слушали житие протоиерея Петра Чельцова. Его память Святая Православная Церковь совершает 30 августа, 12 сентября по новому стилю.
Есть опасность даже на молитве не быть откровенным пред Богом и многое скрывать в кустах, как сделал Адам после грехопадения, то есть загонять на задворки сознания, завалить хламом всякого самооправдания. Это очень опасно. А главное, совершенно не достигает цели, ибо Господь все равно знает все, даже раньше, чем мы сделаем что-либо неладное. Надо в молитве всегда себя обнажать пред Богом и каяться пред Ним, и просить у Него прощения и исцеления больной души своей. Игумен Никон Воробьев.